Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня у нас в гостях настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков.
Здравствуйте, дорогие друзья.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, 15-е воскресенье после Пятидесятницы и воскресенье по воздвижении, и на следующей неделе. Ну, как всегда, мы стараемся понять смысл наступающего воскресенья, исходя из тех чтений апостольских посланий и отрывков из Евангелия, которые мы услышим завтра в храме за литургией. И, в частности, начнется чтение, посвященное неделе по воздвижении, с отрывка из послания апостола Павла Галатам из 2 главы, стихи с 16 по 20. И совершенно загадочный отрывок, я думаю, что, может быть, он требует даже отдельной передачи, чтобы понять, что, собственно, хотел сказать апостол Павел. Но мне хочется выделить только, может быть, одну мысль, которая меня повергает в полное недоумение в этом отрывке. Мысль эта такова, это 19 стих. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога».
Это действительно очень непростое место, и его разные толкователи, святые отцы толкуют в разных ключах, но, в принципе, согласуясь между собой. Понятно, что здесь законом я умер для закона. Каким законом я умер и для какого закона я умер? Понятно, что для ветхозаветного закона. А вот что это за тот закон, который отменил этот ветхозаветный закон? Одни говорят, толкователи, такие как Иоанн Златоуст, что имеется в виду, что сам же закон ветхозаветный поверг апостола Павла в то состояние, при котором он отказался от закона, от ветхозаветного, потому что понял его невыполнимость. То есть, как бы этот закон сам по себе показал свою несостоятельность, и требовалось нечто большее, чем просто закон. А другие же, Ефрем Сирин, например, говорил о том, что именно закон Христов новый отменил закон ветхозаветный. Но в любом случае надо понимать, что закон, как некий свод предписаний, как то, что человеку дается какие-то рецепты жизненных ситуаций, на самом деле не объясняет всей сложности духовной жизни. И как раз Христос пришел не для того, чтобы дать более совершенное учение, но именно он распялся для того, чтобы новые отношения были между Богом и человеком. И именно крест и является той уникальной реальностью, которая изменяет эти взаимоотношения.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Марка, из 8 главы. И начало этого отрывка 34 стих 8 главы, и заканчивается это первым стихом 9 главы. Но это очень хорошо известное, очень часто цитируемое место евангельское, известное, пожалуй, каждому православному верующему, независимо от того, насколько часто он посещает храм. В этом отрывке есть слова, которые мы все знаем. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Почему это самое часто цитируемое и самое невыполнимое в реальной жизни заповедь?
Потому что все евангельское благовестие нам дается на вырост. Действительно, наш идеал – это Христос. Но на самом деле Христос и наш идеал, и норма жизни получается. И до этой нормы дорастать очень сложно и непросто, но это не значит, что ни к нему не надо стремиться. Так вот, действительно, мы в нашей жизни ставим какие-то перед собой задачи, которые затмевают для нас дело спасения. И мы часто приобретаем, ну, кто-то приобретает жизненные блага, кто-то приобретает душевные блага, интеллектуальные блага, кто-то, может быть, даже стремится приобретать духовные блага, но при этом при всем не всегда, а часто очень даже, что совсем не так, человек забывает о том, что он должен в первую очередь заботиться о своей душе. Я еще позволю себе вернуться к апостольскому посланию, которое сегодня тоже мы с вами упоминали. Апостол Павел говорит потрясающие слова, лично меня не очень греют, что «я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Вот это на самом деле норма христианского мироощущения, что «во мне живет Христос». Мы-то часто ставим наши взаимоотношения Бога по такому принципу, что я здесь и сейчас, а Бог где-то далеко, и нам надо какие-то взаимоотношения между собой выстроить. Но посмотрите, у апостола Павла эта дистанция настолько сократилась до того, что он говорит, что нету ее, Христос во мне, и уже не я живу, но живет во мне Христос.
Обратимся теперь к тем чтениям, которые посвящены непосредственно 15-му воскресению после Пятидесятницы. И начинаются они с отрывка из второго послания апостола Павла к Коринфянам, из 4 главы, стихи с 6 по 15, где есть, ну, очень красочное описание тоже ощущения христианина, сформулированное апостолом Павлом, исходя из собственных, по-видимому, из собственного опыта и собственных эмоций. И там потрясающие тоже есть слова, но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы переизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. И вот это то, что всегда... Ну как, когда читаешь жития святых, всегда поражает то, насколько они чувствовали, что вот это все, что они делают, это не они. Я не знаю живых людей, даже самых замечательных, у которых так или иначе не присутствовала бы нотка тщеславия, пускай никогда не произносимого, но внутри себя, ну как себя не похвалить, ну да. Сделал что-то хорошее, да. Ну молодец же, ну как. Ну, да. А вот что должно, какая метаморфоза должна в нас, по идее, произойти, чтобы это ушло?
Вот к этому мы и стремимся всю свою жизнь. И надо сказать, что действительно путь христианина – это дистанция. Приняв Христа как за свою путеводную звезду, это еще не значит, что ты здесь и сейчас уже стал идеальным христианином и святым до кончика ногтей, что называется. А действительно, это тот путь, который надо пройти на протяжении всей своей жизни, и дай Бог нам когда-нибудь именно к этому состоянию и приблизиться. Ну, каково это состояние, какой идеал? Именно ощутить себя просто лишь некой формой, в которую Христос всего себя отдал и в котором Он присутствует, вот о том, о чем мы уже только что говорили. Действительно, красивый образ, что мы глиняные сосуды, не золотые, не серебряные, не фарфоровые, не какие-либо другие, глиняные, то есть самые-самые обычные. Вообще глиняный сосуд, он самый презренный, даже не обязательно для пищи используемой. Но вот именно в таком глиняном сосуде находится величайшая святыня, сам Бог, который этот глиняный сосуд на самом деле делает намного более ценным, чем даже все самые изысканные амфоры и драгоценные сосуды иные. Дальше апостол Павел в этом же послании говорит о том, что непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. До этого он уже говорил о том, что жизнь христианина, его жизнь, его пример – это постоянное попирание себя, и, смирение с тем, что все жизненные обстоятельства его, ну, как бы должны были бы уничтожить, но, тем не менее, через то, что его, Бог его, ему помогает, и проявляется эта самая слава. Смерть действует в нас, а жизнь в вас. То есть смерть через, через какие-то вот эти жизненные обстоятельства, которые через болезни, через опасности, жизненное неустройство, как бы пытается все время отнять жизнь у апостола. Но он это делает для того, чтобы жизнь жительствовала в его любимых чадах.
Ну и теперь обратимся к отрывку из Евангелия от Матфея. Это 21 глава, стихи с 35 по 46. Тоже очень известный нам отрывок, где законник спрашивает Иисуса: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» И Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». И вот, ну, понятно, что на эту тему очень много толкований, очень много сказано, очень много написано, но я помню, как меня потрясла мысль из проповеди покойного протоиерея Вячеслава Резникова. Он сказал, вот задача не в том, чтобы выполнить те или иные заповеди, но чтобы любовь была сердцевиной всякого дела. И это так же невыполнимо, как все, о чем мы говорили до этого. Но, с одной стороны, как просто, и в то же время как невозможно.
Угу. Как раз отец Вячеслав, которого тоже очень люблю и уважаю, и много для нашей семьи сделавший, ныне покойный, как раз приводил примеры, очень красноречивые, как раз на примерах, наверное, лучше всего и продемонстрировать, насколько это, ну, не неформально, нелинейно. Он говорил о том, что вот сами дела порой могут выглядеть очень противоречиво, сказано: «Чти отца и мать», а преподобный Феодосий Печерский ушел в монастырь вопреки запрету своей матери. Напротив, мы знаем, что преподобный Сергий, наоборот, дождался, когда его родители уже умрут, для того, чтобы принять монашеский постриг. И это оба святые. Сказано: «Кто любит отца и мать более, нежели меня, недостоин меня». А Иоанн Златоуст по просьбе матери, так же, как преподобный Сергий, медлил оставлять мир и сделал это только после ее кончины. Алексей, человек Божий, после свадьбы ушел от молодой жены, хотя нельзя оставлять мужа жены. А наоборот, епископ предписывается не оставлять своей паствы, которая тоже является как паства с епископом, как некое брачное отношение. А святой Павлин Наланский надолго бросил верных ему Богом людей и продал себя в рабство, чтобы освободить всего лишь одного человека. Ну и так далее. То есть примеров можно привести много. Просто нам проще, чтобы у нас были какие-то определенные схемы и определенные алгоритмы, по которым мы должны действовать. Но все-таки наша христианская жизнь заключается не в том, чтобы как-то правильно поступать, а именно поступать по совести. Правила могут заглушить голос совести, и мы можем, как подобно фарисеям, сказать: «Но мы все выполнили, что от нас требовалось». Но совесть нам обязательно скажет, где мы поступили по голосу Бога, а где вопреки Ему.
И все-таки и отец Вячеслав подчеркивал и ссылался на апостола Павла: «Всегда поступающий по любви идет по жизни, как по острию меча, потому что сказано: мы отовсюду притесняемы, но не стеснены, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся, мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем, всегда носим в теле мертвенность Господа Иисуса Христа, чтобы в жизни, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертельной плоти нашей».
Цитирует он апостола Павла, да, совершенно верно.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове протоиерей Дионисий Крюков. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На следующей неделе у нас есть повод подумать об очень важной для нас всех теме это о том, кто такие наши учители, святители, потому что у нас целый букет воспоминаний о великолепных российских православных святителях. Это память святителя Димитрия, митрополита Ростовского, 4 октября, святителя Иннокентия, митрополита Московского, апостола Сибири и Аляски, 6 октября, и преподобного Сергия Радонежского, 8 октября. И все они наши учители до сих пор. Вот что такое, собственно говоря, святитель, он же учитель? Это актуально, поскольку, в общем, только начался новый учебный год месяц назад. Все мы по старой памяти чувствуем себя немножко как бы в школе, а в школе жизни, как известно, нет каникул. Вот Димитрий Ростовский, он просто создатель учебника, на котором православные русские люди на несколько веков учились всему, включая грамоту. Это читьеменеи многотомные, которые много-много-много лет были главной, основной настольной книгой всех сословий русских людей. Но прежде чем он эти минеи написал, у него был достаточный такой собственный период ученичества, потому что, собственно, он был тем человеком, который попал на слом перехода Киевской митрополии из юрисдикции Константинопольского патриарха в юрисдикцию Московского патриарха. И вот на этом сломе и сломалась его, ну, сломалась в хорошем смысле, изменилась, круто изменилась его собственная судьба, судьба монаха и учителя.
Да, совершенно верно. Нам кажется, что Допетровская Русь – это Русь несколько как бы монолитная, но на самом деле совсем не так. И Димитрий Ростовский действительно святой, которого читали, где только не читали, и в тюрьмах по этому поводу Достоевский вспоминал, как преступники слушали рассказы из житий святых Димитрия Ростовского и сокрушались, и плакали, и во всех там крестьянских грамотных домах, и в купеческих, и в дворянских. Димитрий Ростовский действительно человек удивительный, и человек, в котором сказалось образование его, а он знал иностранные языки, он знал латинский язык, он, когда писал свои жития святых, пользовался многими источниками историческими, католическими, безусловно, православными, читьеменеи митрополита Макария, все это он составлял, компилировал, редактировал, в конце концов, этот замечательный и очень важный для русской культуры труд из-под его пера вышел, и он к этому относился как к своему собственному делу, настолько, что даже попросил, чтобы его, когда его погребали, в его гроб положили его рукописи, то есть они там вот с ним вместе как бы и остались. Он считал, что это его главное дело, его главное облачение, так скажем. Сам он был при этом человеком подлинным христианским епископом, для которого самое главное дело было именно просвещение. И еще стоит напомнить, что в это время интеллектуальная работа, которая так явилась на его примере, была воспринята не как просто какое-то дополнительное, так сказать, сторона жизни человека, но как непосредственно проявление премудрости Божией. То есть премудрость Божия — это и сверхъестественное откровение, и те интеллектуальные способности, которые человек из себя являет.
Ну, вообще, на самом деле, очень знаменательно, что он стал первым канонизированным святым в синодальный период Русской Православной Церкви. То есть это какой-то новый этап Русской Православной да. святости.
Да, совершенно верно. Он, как раз его святость не была ни для кого секретом, поэтому так быстро это все и произошло. Его труд, его облик, его жизнь, она просто была у всех на слуху, и 20 лет – это совсем немного. И, соответственно, его прославление именно поэтому так скоро и последовало.
Ну, мы будем на этой неделе вспоминать еще одного вполне очевидного для всех святого человека, но там просто он прожил такую жизнь, что сразу просится сериал. Потому что это экшен, это фикшн, это все что угодно, помимо духовного наполнения, это еще такой очень насыщенный приключенческий жанр. А в общем, если так отключиться от картинки, которая все время мелькает перед нашим сознанием, представить себе, что это 1823 год, Россия, где нет еще железных дорог толком.
Да и вообще дороги весьма и весьма.
Да. И вот Иркутск, Иркутская епархия. Владыка получает предписание из Петербурга отправить миссию на Алеутские острова. Понятное дело, что желающих найти невозможно, потому что это какой-то ад. Представьте, где эти Алеутские острова, как туда добираться. Единственный человек, отец Иоанн Вениаминов, тогда еще белый священник, у которого семья, у которого ему вообще-то 26 лет, он молодой совсем. Вот и семья там, и дети, и престарелые родители. И он говорит, что он отправится. И вот вместе с матерью, с женой, с годовалым сыном, с братом он отправляется в это путешествие совершенно немыслимое, потому что это нужно на барже по Лене до Якутска, потом 1000 верст через какие-то горы, леса, болоты, там, как в сказке, до Охотска, и уже оттуда морем вот на эти острова. Это уму непостижимо, если учитываешь, что человек обременен семьей, и это не 21 век, когда все очень трудно. Когда вот элементарно помыться и накормить ребенка, это уже целая история.
Значит, на полдня. И меня особенно удивляет то, что его семья его поддерживает. Мне кажется, что это тоже те моменты, на которые мы не обращаем внимания. Возможно, представляется, что мужик сказал, все должны были послушно ответить, что так оно и будет. Но все-таки в христианских семьях есть единодушие, единомыслие, тогда, когда все друг друга поддерживают. И вот эта большая семья отправляется для того, чтобы проповедовать христианство еще совершенно дремучим народом.
Так и прежде чем проповедовать, надо еще там быт наладить. Ведь как будешь проповедовать? Ну, пришел, и что? Как ты найдешь общий язык с людьми, на котором ты не знаешь их языка, ты не знаешь их обычаев, ты для них вообще марсианин. Поэтому там все началось с очень простых вещей, когда учили местных там срубы класть, вот такие, как в Сибири, учили болезни лечить, учили вообще просто учили жить с возможной передачей тех благ цивилизации, которые тогда можно было принести тем людям, у которых этого не было совсем. Уж потом начался разговор, и разговор такой успешный, что он практически вот на том острове, на котором он оказался вначале, он крестил всех.
Так в том-то все и дело. Мы как раз сегодня начали именно с евангельских апостольских отрывков, где говорят, что главное – это любовь. И мы можем сколько угодно проповедовать какие-то формальные догматические истины, но если они не будут подкрепляться нашими чувствами, то это будет медь звенящая и кимвал звучащий. Но когда вот отец Иоанн Вениаминов приехал к этим народам, то он показал, что он хочет им помочь реально, не только формально научить их чему-то, но главное сделать, чтобы их жизнь была более простой, счастливой, и тем самым растопив их сердце.
Но ведь для того, чтобы их учить, надо было самому постоянно учиться, ведь это новые языки, новые диалекты, для которых он, как Кирилл и Мефодий, придумывал письменность, для которых он писал учебники. И это постоянно, при том, что нужно еще с семьей как-то собственной заниматься, там дети начали рождаться. В общем, это труд, который сейчас я честно, сколько не читала о нем, сколько не восхищалась этим человеком, я не могу себе представить, что он, как это все было. Я просто отказываюсь понимать. То есть это такое свидетельство явной божественной помощи, потому что человеку невозможно это вынести. Это просто никак. Там сотнями он крестил людей с одного острова на другой. На одном принимали его благосклонно, на другом его принимали в штыки. Он учил их прививать оспу. Чего только он не делал, пока он проповедовал Евангелие. В результате перевели его там, ну, как мы бы сейчас сказали, наверное, в областной центр, это на остров Ситху в Новоархангельск. Тогда там был административный центр русских владений в Северной Америке, тогда еще была Северная Америка, непроданная. Вот. И, в общем, это миссия, продолжавшаяся много-много-много лет.
И у многих народов, то есть он ведь алеутов, калошей, потом якутов, и наверняка еще какие-то другие народы.
Но якутов – это уже после того, как его вызвали в Петербург, после того, как у него скончалась супруга. И тоже удивительно, он же не мог принять монашество, поскольку он был белым священником. Да. И тут происходит то, что совершенно невероятно. Его уговаривают принять монашество и епископский сан, и что тогда представить себе эту бюрократию, много раз описанную в классической русской литературе, и все-таки берут на содержание его детей.
И да, и это дает ему основание уже о них не печься, как бы не переживать, и он посвящает полностью себя именно архиерейскому служению.
И вот тогда была Якутия, и вот так. Сейчас, вот если читать соцсети людей, которые служат в якутской епархии, все это ужасно интересно читать, но сейчас понимаешь, что при нынешних возможностях технических, при возможностях там всяких снегоходов, каких-то вездеходов, других средств связи, там, я не знаю, вертолетов. Все равно это чрезвычайно тяжело, трудно добираться. Представь себе в середине XIX века, когда ничего этого нету, и связи никакой нету. И вот в этих чудовищных условиях уже в годах человек, уже, в общем-то, не очень здоровый, практически не вылезает из этой своей кибитки. Он постоянно ездит по епархии. Он все время, ну, как сейчас сказали бы, рулит процессом, потому что невозможно перепоручить все это, и за этим не... Это еще не только контроль. Мне кажется, тут еще настолько его живое дело, вот, ну как, сердце болит, как о собственной семье. Как надо, нет, надо поехать посмотреть, как у них там дела. А может быть, надо что-то сделать, надо что-то чем-то помочь.
Но я бы еще обратил внимание вот на какой очень важный момент. Действительно, у нас есть в истории нашей русской церкви много примеров, когда проповедь, миссия была успешна благодаря тому, что сами проповедники относились с большим уважением к тем, кого они проповедовали, к их культуре, к их обычаям, к их образу жизни. И именно это уважение, расположение, открытое сердце, и открывало сердца людей тех, которые к ним обращались. Это особенно важно нам сейчас помнить, потому что для нас кажется, что миссионерство – это обязательно доказать и убедить. Но на самом деле эта вот убедительность веры Христовой сочетается именно с некой такой деликатностью, с неким очень важным качеством, проявляющимся именно в уважении, о котором мы очень и очень часто забываем. Считая, что мы проповедуем Христа, мы забываем о том, что Христос – это любовь.
Ну и нельзя не вспомнить еще одного великого учителя нас всех, преподобного Сергия Радонежского.
Несмотря на то, что от него как бы не осталось ни одного письменного источника, но тем не менее очень много он повлиял именно как учитель церковный через своих учеников.
Ну и через учеников, да, которые уже могли писать, да, могли спорить на соборах. Но все равно вот эта школа преподобного Сергия, и даже сейчас, когда приезжаешь в Лавру, ощущаешь себя немножко семинаристом. Хотя вроде как и не по чину.
И не там учились даже.
И не там учились. В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш гость – настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».